Глава 9. «Раскололся, как миленький!» — с профессиональным одобрением сказал Джеб ближе к вечеру, когда они с Пуаро ехали в автомобиле по Бромптон-роуд. «Он понял, что игра кончена», — рассеянно сказал Пуаро.
«У нас на него много что есть», — сказал Джеб. «Два или три имени, хитрые махинации с чеками и очень грязное дело в Рице, где он останавливался под именем полковника Дебата. Надул с полдюжины торговцев с Пикадилли. Сейчас мы задержали его по этому делу до окончательного разбирательства. А чего ради мы сейчас мчимся за город, старина?»
«Друг мой, дело следует закончить должным образом. Надо ответить на все вопросы. И сейчас я решаю ту загадку, которую вы мне предложили решить. Тайну исчезнувшего чемоданчика».
«Я сказал просто «тайна чемоданчика». Насколько я знаю, он никуда не исчезал».
«Имейте терпение, Монами, мой друг». Автомобиль свернул в проходной двор. У двери номер 14 из маленького «Остин 7» выходила Джейн Плендерли. Она была одета для игры в гольф. Женщина посмотрела на обоих, затем достала ключ и отперла дверь. «Зайдете». Она вошла первой. Джеб последовал за ней в гостиную. Пуаро на пару минут задержался в прихожей, бормоча под нос.
«Сатан бетон! Как же раздражает! Как же трудно выпутываться из этих рукавов!»
Через пару мгновений он также вошел в гостиную, уже без плаща, однако губы Джеба под усами чуть дрогнули. Он слышал тихий скрип открываемой двери чулана. Джеб вопросительно глянул на Пуаро, а тот еле заметно кивнул в ответ.
«Мы не задержим вас, мисс Плендерли», — быстро сказал Джеб. «Мы пришли только, чтобы узнать имя адвоката миссис Аллен».
«Ее адвоката?» — девушка покачала головой. «Я даже не знаю, есть ли у нее адвокат».
«Но ведь когда она вместе с вами снимала этот дом, кто-то должен был подписывать договор».
«Да нет, понимаете, дом снимала я, так что найм оформлен на мое имя. Барбара платила мне половину ренты, все было просто».
«Понимаю. Короче, вряд ли нам тут есть что еще делать».
«Жаль, что не смогла помочь вам», — вежливо сказала Джейн.
«На самом деле это не так важно», — Джеб повернулся к двери. «Вы играли в гольф?»
«Да», — она вспыхнула. «Наверное, вы считаете меня бессердечной, но на самом деле мне просто слишком тяжело находиться в этом доме. Я поняла, что мне надо выйти, что-то сделать, довести себя до полного изнеможения, иначе я просто задохнусь», — горячо говорила она.
«Я понимаю вас, мадемуазель», — быстро вклинился в разговор Пуаро. «Это все очень понятно, очень естественно. Сидеть дома и думать... Нет, это было бы очень неприятно».
«Хорошо, что вы понимаете», — коротко ответила Джейн.
«Вы состоите в клубе?»
«Да, я играю в Уэнтворте».
«Хороший был день», — сказал Пуаро.
«Жаль, на деревьях почти не осталось листьев, а неделю назад леса были просто роскошные».
«Сегодня было очень мило».
«Всего хорошего, мисс Плендерли», — формально сказал Джеб. «Я дам вам знать, как только появится что-то определенное, пока мы лишь задержали по подозрению одного человека».
«Кого именно?» — Джейн нетерпеливо смотрела на них.
«Майора Юстаса».
Она кивнула и отвернулась, чтобы сунуть спичку в камин.
«Ну?»
— сказал Джеб, когда машина завернула за угол. Пуаро усмехнулся.
«Это было очень просто. На сей раз ключ торчал в двери».
«И?»
— Пуаро улыбнулся.
«Эбьен, клюшек для гольфа не было».
«Естественно, она не дура, как бы там ни было. Что-нибудь еще пропало?»
Пуаро кивнул.
«Да, мой друг, чемоданчик».
Джеб даже потерял педаль газа. «Проклятие!» — выругался он. «Я же знал, что в нем что-то было. Но что, черт побери, я же тщательно его обыскал».
«Бедный мой Джеб, но это же, как вы там говорите, элементарно, Ватсон?»
Старший инспектор бросил на него раздраженный взгляд.
«Куда мы едем?» — спросил он.
Пуаро сверился с часами. «Четырех еще нет. Мы доберемся до Уэнтворта еще засветло».
«Вы думаете, что она на самом деле туда поехала?»
«Да, я так думаю. Она знает, что мы можем опросить персонала. Я уверен, мы обнаружим, что она там побывала».
Джеб фыркнул. «Ладно, поехали». Он ловко прокладывал путь среди других машин. «Хотя, каким образом этот чемоданчик связан с убийством, представить себе не могу. Я вообще не понимаю, каким боком он может быть со всем этим связан».
«Вот именно, друг мой. Я согласен с вами. Он никак с этим делом не связан».
«Тогда зачем?» «Нет, не рассказывайте. Порядок и методический подход, и все закончено как должно». «Да». «День прекрасный».
Автомобиль был быстрый. Они приехали в Уэнтвордский гольф-клуб чуть позже половины пятого. В этот день недели народу там было немного. Пуаро сразу пошел к начальнику. Кэдди, это помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами, и спросил, где клюшки мисс Плендерли. «Завтра она будет играть на другой площадке», — объяснил он. По громкому приказу начальника мальчик Кэдди стал рыться среди клюшек в углу. В конце концов он нашел сумку с инициалами «Д.П.». «Спасибо», — сказал Пуаро. Он отошел было, затем небрежно обернулся и спросил. «А она не оставляла тут еще и такой маленький чемоданчик?»
«Сегодня нет, сэр. Может, оставила его в клубной раздевалке?»
«Она сегодня была здесь?»
«Да, сэр, я ее видел».
«А какой Кэдди ей помогал, если помнишь? Она положила чемоданчик не туда, а не может вспомнить, где видела его в последний раз».
«У нее не было чемоданчика. Она пришла, купила пару мячиков, взяла две железные клюшки. Вряд ли она могла при этом еще и держать в руке чемоданчик».
Пуаро отвернулся, поблагодарив мальчика. Двое мужчин пошли вокруг раздевалки. Бельгиец постоял несколько мгновений, любуясь видом. «Правда, красивое зрелище. Эти темные сосны и озеро...» «Да, озеро».
Джеб быстро глянул на него. «Вот как, значит?»
Пуаро улыбнулся. «Мне кажется, кто-то что-то довидел. Будь я на вашем месте, я бы начал расспросы».